Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз. ero-storytop.com. Я сидел на чемоданах уже минут 10. Наконец-то сплав. Майские праздники. Самая пора, чтобы выбраться из духоты каменных джунглей. Зовут меня Ник, и я жутко устал от утомительной работы. Хотелось развеяться на природе, шашлычков, покормить комаров у речки. Должен же хоть кто-то о них заботиться. Работа моя не сказать, чтобы пыльная. Перебирать бумажки на промышленном предприятии, коих в моем городе просто навалом. Так уж исторически сложилось, что мой край не особо умел сельское хозяйство. Но зато с машиностроением было полный порядок. Закончил техникум, сходил в армию, затем работа и институт заочно. Квартира в ипотеку. Ну просто идеальный гражданин. Только, Соляриса, в кредит не хватает. Аж тошно. Схема работа-дом. Работа. Дом. Уже в печенках сидела. Ну а тут. Глоток свободы, так сказать. Договорились с товарищами съездить на сплав. Вчетвером. Суровая мужская компания, без баб. И в данный момент я. Собрав объемный рюкзак, коврик, пенку, палатку трехместную и еще кучу всякого барахла, которое даже перечислять не хочется. Но на сплаве пригодится. Сидел и ждал своего закадычного кореша Вано. Экипировался необходимым минимумом. Тащить слишком много не хотелось. Все-таки я не спортсмен. Бумажная работа не способствовала атлетическому телосложению. Скорее наоборот. Она ему препятствовала. Вышел на балкон, покурил. Звонить Вано не хотелось. Приедет как приедет. Писал ему в ВК минут 30 назад. И получив лаконичный ответ, выезжаю. Больше туда не заходил. Оставалось только ждать. Погода была хорошая. Чистое небо с пушистыми облаками и майское солнышко. Ну просто идеально. На улице пахло скорым летом и свежестью. Листва на деревьях уже проступила и радовала глаз. Обычная хмарь в нашем городе преобладала над хорошей погодой. И такие деньги, как сегодня, нужно было брать за одно место. И ни в коем случае не отпускать. Досмолив сигарету, я вернулся в комнату. Жил я с девушкой в простой студии. 23 квадрата на окраине города. Зато на работу ходил пешком. Сомнительный плюс, конечно. Но на заводскую зарплату сразу хорошую квартиру не купить. А в кабалу с огромным платежом лезть не хотелось. Студия хоть и маленькая, но так и платеж за нее. Соизмерим с размерами. Ксюха лежала на диване и, вытянув ноги, залипала в Инстаграме. Ей было 20. Рыжие волосы, постриженные под каре. Стройная фигура. Она мне очень нравилась. Вместе мы смотрелись ничего так. Я был брюнет, и мы оба носили очки. Так что парочка из нас была подходящая. Она заканчивала диплом в этом году. Была хозяйственной, и в принципе я был с ней счастлив. Она неплохо готовила и встречала меня с работы своей стряпней. Моей зарплаты на нашу скромную жизнь вполне хватало. И в целом мы были всем довольны. Она была одета в белые шорты и аниме-майку, которую я ей купил. Когда мы ездили в Питер, заметив, что я слоняюсь по квартире и мешаю ей постигать интереснейшие посты в соцсетях о косметике и ноготочках, она буркнула на меня: «Чего бродишь? Не можешь дождаться, когда свалишь от меня?» Все понятно. Ксюха надулась и решила поиграть в Буку. Обычно она такой не была. Но сегодня ее настроение располагало. «Ну что ты? Я жду того сладостного момента, когда смогу открыть пузырь водки и раздавить его под соленый огурчик». Ксюха сразу скуксилась. По каким-то неведомым ей причинам она считала, что я бухаю. В принципе, даже баночка пива могла вызвать ее недовольство. Я знал, что у нее пунктик на этот счет и жутко любил на этом играть. Самое смешное во всей этой ее фобии то, что я никогда особо и не пил. Ну, не любил я умирать по утрам от похмелья. Вот старался и не нажираться. Сейчас за мной заедет Вано, и мы тут же купим водки. Немного. Как думаешь, сколько лучше взять? Ящик или два? Ха-ха-ха. Очень, блин, смешно. Смотри, с катамарана не упади. Когда пить будешь? Год назад я уже брал ее с собой на сплав в это время года. И с радостью обнаружил, что ей не понравилось. Будучи рыжей, она сгорела на солнце и не особо горела желанием повторить этот опыт. На сколько дней вы поедите? А чего спрашиваешь? Хочешь любовника привести? Тут уже я решил поиграть в буку. Надо же держать ее в тонусе. Чтобы не расслаблялась. Ловко увернувшись от подушки, которую она в меня запустила. Я засмеялся. Кинул ее обратно в нее и пошел вытаскивать вещи с балкона в коридор. Чтобы когда приедет Вано, не мешкать. Думаю, на 3-4 дня. Крикнул я с балкона, кантуя палатку к рюкзаку. Прошагав по комнате, я затащил рюкзак в коридор. Все необходимое уместил довольно компактно. Зазвонил телефон. Как раз Вано. Похоже, подъехал. Да. Алло. Выходи. Вано был прямолинеен, как танк. Сейчас. Ты около дома или на парковке? Уточнил я на всякий случай. Чтобы не искать его машину. У дома. Окей. Давай выхожу. Пусишно. Все. Я поехал. Ксюха поднялась с дивана и, как пингвин, перекачиваясь из стороны в сторону, пошла меня провожать. Она считала это жутко смешным. Так делать, когда я ухожу. Ну а я не был против. Чмокнув ее в щечку, я собрал походный рюкзак, надел берцы и вышел в коридор. Люблю целую. Пока-пока, сказала Ксюха и скрылась за дверью, довольно улыбаясь. Будет мультики смотреть все дни. Вот точно. Комп-то я ей освободил. Спустившись вниз на лифте. И выйдя из подъезда, я осмотрелся по сторонам в поисках машины Вано. Заприметил ее между видавшей виды пятнашкой и белой вестой. Направился к нему. Вано гонял на подержанной иномарке. В целом он менял машины как перчатки. И я особо не следил, на чем он рассекает. Просто отмечал у себя в голове, что Вано прикупил новую машину. Я открыл заднюю дверь и закинул баул назад, сам поспешив сесть к Вано. Но открыв переднюю дверь, я не был готов к тому, что увижу. Чтоб вы понимали, Вано был бородатый мужичара и работал вахтами на севере. Перебирал движки для добычи газа и по профессии был электриком. А сейчас он сидел за рулем и пялил на телефоне какое-то аниме. Я стану Хокаге и защищу деревню скрытого листа. Доносилось из динамиков его телефона. Хоспади Вано, ты че там смотришь? Какой твой любимый покемон? Подначивал я его. Иди ты. Вано улыбнулся и протянул мне руку. Мы пожали руки, и я уселся. В машине было душно. Судя по всему, она стояла на солнцепёке и прохладно становилась в ней только при движении. В тачке Вано действовали только два правила. Никаких кондиционеров и никакого бесогонства. Как-то раз, бесившись с другим нашим корешом Прошкой на заднем сидении, мы сломали Вано переднее сиденье. Поржали, конечно, славно, учитывая, что и в тот раз машина у Вано не была особенно новой. Но покормить его в Макдаке в виде извинений все же пришлось. Тем более, что присобачить кресло, чтобы она не так уж сильно шаталась, мы смогли почти сразу. «Ты нифига не шаришь за серьезные произведения», — сказал Вано и выключил телефон. Ну че сейчас к Прошке? Альберт уже у него. Они забрали катамаран и уже загрузились. Только нас и ждут. Давай. Поехали. Я был рад видеть Вано. Из-за его вахт на северах. Мы виделись не так часто, как хотелось бы. А после того, как он завел себе подругу, которая держала его за яйца, так и вовсе встречи стали непозволительной роскошью. Только Вано бы с этим не согласился. Помню, как-то будучи в гостях, он сидел и при всех массировал ей ножки. Для нас сразу стало понятно, что Вано скаблучился. В лицо этого мы ему, конечно, не говорили. Но с виду все выглядело именно таким образом. Я мог его понять. Вано тоже человек, и ему хочется женской ласки. На вахте-то кого трахать? Разве что такого же бородатого вахтовика по соседству. Но Вано был не из этих. И до того, как сойтись со своей последней пассией, редко был один. Всегда то тут, то там, цепляя себе подругу на несколько месяцев. В целом, Вано был позитивным парнем и на жизнь смотрел с юмором. Сейчас нас ждал Прошка и Альберт. И мы с Вано направлялись в центр. Людей на улице было достаточно. Движение было оживленное. Но не сказать, чтобы мы стояли в пробках. Все-таки майские праздники и все куда-то спешат. С Вано и Прошкой мы были знакомы 100 лет. Прошка нас с Вано и познакомил. Мы все жили на одном районе, и так или иначе у нас были общие знакомые и друзья. Школа-то все рядом. С Прошкой мы ходили в один детский садик. А потом судьба нас раскидала. И мы не общались лет 10. И в итоге так получилось, что не сговариваясь попали в один техникум. И более того, в одну группу. Мы сразу нашли общий язык и стали держаться вместе. Да и в учебе мы пришли к взаимовыгодному сотрудничеству. Я был, так сказать, нашим голосом. Никогда не лез за словом в карман. Узнавал, где, какие пары, пересдачи. Находил общий язык с преподами. Да и в целом вел активную студенческую позицию. Прошка же был поскромнее и в целом поумнее меня. Учебу я слизывал у него подчистую. Если контрольную по теоретической механике он с горем пополам писал на вялый трояк, то это означало, что я в заднице. Такие списанные работы злобная преподша сразу же вычисляла с точностью атомных часов. Мне приходилось выкручиваться другими способами. Ох, как я это не любил. В итоге мы оба закончили технарь без каких-либо проблем. Потому что дураками не были. И придерживались простого правила: ходи на пары, и все будет в шоколаде. Как только на третьем курсе закончился этот треклятый теормех, то и проблемы закончились вместе с ним. Я даже самостоятельно написал и защитил диплом на 5. Хотя всю учебу был троешник. Вано, как поедем? Затариваться-то где будем? Хазе, сейчас встретимся, решим. Будешь курить? Вано был жуткий курильщик. Мог сдолбить пачку сигарет в день и не поморщиться. Я, конечно, тоже курил, но значительно меньше. Не мог я в себя так легко закидывать сигареты, как это делал Вано. Давай. Вано протянул мне пачку Филипп Морриса. Никогда их не любил, но на халяву сгодятся. Я предпочитал Винстон. Закурив сигарету и затянувшись, я расслабился и смотрел на дорогу. По бокам мелькали фонарные столбы и деревья. Трамваи и едущие в соседнем потоке машины. Все куда-то спешили, а я ехал и предвкушал дни, которые проведу на сплаве. Настроение было на высоте. Отдых обещал быть отличным. Организовывал все Альберт. Он знал места. Где у кого и как взять инвентарь подешевле. В этом вопросе мы все ему доверяли. Нас с Альбертом познакомил уже Прошка. И уже в институте. Он был в параллельной группе и работал наладчиком станков на том же заводе, что и Прошка. Отличительной особенностью Альберта было то, что он матерый походник. Это мне в нем и нравилось. Можно сказать, что лес и сплавы он любил больше города. Альберт всегда что-то выдумывал. Какие-то интересные проекты. Типа разобрать тачку до последнего винтика и собрать обратно. Параллельно затюнив. По городу у него было гаражей штуки 3-4. И все в вполне рабочем состоянии. 2 мотоцикла. Дачный участок и много всего еще. Короче, Альберт был человек с активной жизненной позицией. За что мне и нравился. Минут через 15 мы подъехали к дому Прошки. Жил он со своей девушкой, которую звали Ефросиния. Фрося, как мы ее ласково называли. Квартиру им подарили родили Фроси. Что примечательно, встречались они больше всех в нашей компании. Целых 8 лет. Со 2-го курса технаря. И до сих пор не поженились. В этом они были солидарны. Уже не знаю, как так получилось. Необычные имена их скрепили или просто они нашли друг друга. Но отношения у них были чуткие. Не токсичные, как у многих в наше время. Фрося была филологом и заканчивала в Питере магистратуру. Скоро должна была быть защита диплома и приезд обратно в наш город Н. Пока же Прошка жил один, и мы часто забуревались к нему с тусовками. Удобно иметь друга под рукой. Девушка, которого далеко. Квартира всегда была в нашем распоряжении. При условии, что Прошка был дома, конечно же. Работа у него была связана с длительными командировками. И хорошо оплачивалась. Он проводил пусконаладочные работы на месторождениях газа. Поэтому всего за полгода смог себе купить подержанный внедорожник Hyundai Galloper, который, собственно, уже маячил на горизонте. Подъехав к нему, Вано припарковался рядом. Мы вышли и увидели, как Альберт копошится в багажнике, упаковывая содержимое. А Прошка выходил из машины встречать нас. «Здарова, бандиты!» — сказал я, протягивая Прошке свою лапу. «Привет! Че так долго ехали?» Альберт закрыл багажник и подошел к нам тоже поздороваться. Это Ник дома тупил. Я его целых 20 минут ждал. Вано направился к багажнику Галлопера осмотреть инвентарь. Нифига подобного. Просто Ксюха не хотела меня в вами упырями отпускать на сплав. Мол, вы меня спаиваете. Так мы ж без выпивки в этот раз. Альберт покосился на Прошку, а затем и на Вано. Потому как был абсолютный трезвенник. И даже не курил, как и Прошка. Но я слышал, что раньше он синячил как не в себя. Но после одной мутной истории завязал. Вы чего, блин, всю катку руините? Давайте хоть пиво возьмем. Альберт, мы буянить не будем. Если Вано нажрется, мы его быстро успокоим. Мне не хотелось ехать на сплав совсем без алкоголя. Я не планировать нажираться. Но и совсем уже даже без пивка быть не хотелось. «Это я буянить буду?» — возмутился Вано. «Вспомни, как Прошка в прошлый раз на даче нажрался и в доме заперся, пока мы после бани курили. Пускать нас не хотел. Скат! Да это шутка была. Я бы вас пустил, как только появился бы Грим». Протянув собачью кличку, Прошка звонко засмеялся. Он прекрасно помнил эту историю. Хоть и был изрядно выпивший. А Грим — это дачный пес, который ходит и топчет грядки. Может и кинуться на чужих. Лично мне тогда было не до смеха. Когда стоишь в одном полотенце на улице и не знаешь, чего ждать от пьяной морды, запершейся в доме. Имя псу дали хозяева, которые насмотрелись Гарри Поттера. Собакин был ну максимально недружелюбный. Так и норовил всех облаять. Вы как хотите. А я себе пивка я возьму. Уверенно произнес я. Прошка. Вано. Вы как? Ну лады. Поехали тогда затариваться, что ли? Сказал Вано. Судя по всему, ревизия, проведенная в багажнике, прошла успешно. Тачку я тут оставлю. Мы же сюда вернемся. Так и решили. погрузившись в галлопер. Я сел на заднее сиденье вместе с Вано. В затылок мне упирались удочки и алюминиевые трубки от катамарана. Я смотрел на прошку сзади. Хотел спросить про маршрут. Он носил очки, как и я. У него с детства были проблемы со зрением, и линзы его были довольно большие. Когда я в шутку примерял их, то ни черта не мог разглядеть. Справа маячила чернявая голова Альберта. Я увидел карту у него на коленях и спросил про маршрут, раз уж он был нашим гидом. «Альберт, каков наш маршрут?» «Короче, раз все собрались, сейчас популярно объясню, как поплывем». Прошка молча крутил баранку своего галлопера и лишь бросил взгляд на карту, давая понять, что слушает. Мы с Вано тоже чуть наклонились вперед. Сейчас поедем через Комарихинский тракт до деревни Климово. Она, кстати, заброшенная, можно там побродить и чинить поделать. По домам и по округе. Последнего жителя выселили в 2008 году. Так что мешать нам никто не должен, и тачку можно смело оставить на берегу. Так, далее плывем 110 километров по речке Сыва до поселка Нижние Шалаши. Ты где такие деревни нашел? Альберт. Шалаши, блин. Ник, все под контролем. Там нас заберет газель и привезет к месту отплытия. По пути будет две классные сопки и пещера. Место реально давно нехоженое. По ним редко кто сплавляется. Готов поспорить, что мы будем одни. Мы переглянулись с Вано. В принципе, вопросов не было. Осталось заехать и купить еды на сплав. Мы виляли по узким улочкам города. Выехав на главный проспект, мы направились к главному городскому мосту, около которого стоял гипермаркет. Приехав на парковку гипермаркета и затарившись без происшествий, мы двинули в сторону Комарихинского тракта. Ехать было часа 3-4. Весело болтая и вспоминая случаи из прошлых дней, мы реально расслаблялись, счастливые от того, что наконец-то выбрались вместе на сплав. Я ехал и представлял, как буду пить свое светлое нефильтрованное, которого мы купили несколько титек в разливном отделе супермаркета. Невольно я вспоминал прошлую нашу поездку, когда мы ездили с подругами. И так вышло, что и Фросиния, и Ксюха спелись на том сплаве, всем своим видом показывая, после 8 часов плавания и нахождения на санцепёке, наш сплав им и даром не высрался. А мы с Прошкой переглядывались и улыбались, потому что буквально за неделю до этого наши девки стонали, что мы не берем их на сплав. Теперь хоть избежали этих разговоров. Да и Фрося была в Питере. Так что наклевывалась в любом случае мужская поездка. Прошло 4 часа по трассам. И мы приближались к деревне Климово. Свернув с дороги, мы сверились с картой и, поняв, что движемся в верном направлении, продолжили свой путь. Спустя минут 10 езды по более-менее нормальной проселочной дороге произошло неприятное событие. Дороги, блин, не стало, ну или то, что от нее осталось. Дорогой назвать было крайне сложно. Убитая каким-то маньяком-дорогоненавистником. Заросшая травой. В чаче и лужах. БРР. Если бы не проходимость галлопера Прошки. Славно бы мы съездили на этот сплав. Даже не представляю, как бы мы выбирались. Но ничто плохое не может длиться вечно. Как и ничто хорошее. Между деревьями после 40 минут такой тряски замелькали убитые брошенные дома. И из этого можно было понять, что мы добрались, припарковавшись около ближайших к реке домов. Мы вышли размяться после долгой дороги. Выйдя из машины, Вано сразу же начал бить по колесам галлопера носком своих кроссовок. Кто не знает, для чего это делается. Тот, наверное, девушка. Как-то мы ездили на шашлыки к Прошке на дачу. Ивано сделал там такой же трюк. Ну и моя Ксюха спросила, что он делает. Я поржал и предложил ей самой угадать. Ответом было что-то вроде: ну, наверное, давление проверяет. Ага, если бы. Травмировать ее я не стал, объясняя все детали мужской физиологии. Ваноа, ты вол, иди тащи вещи с машины. Этот прикол был давно известен в нашей компании. Вано был самый здоровый из всех нас. И поэтому в походах всегда таскал самые тяжелые вещи. За что и получил свое весомое прозвище «Вол». По идее, традицией было поспорить, кто же станет «Волом». Но неизменно споры возвращались к истинному хозяину этого прозвища. Вано всегда гундел для порядка. Но в итоге сдавался и помогал нам. Баулы с вещами мы скидали быстро и оттащили их поближе к реке. По поселку решили побродить на обратном пути, если время останется. Дело было уже к вечеру, и мы решили отплыть уже сегодня. Нужно было собрать катамараны, накачать бананы и прочие дела. Терять драгоценное время выходных дней не хотелось. Мы суетились, занятые каждый своим делом. Мы уже не первый раз ходили в походы вместе и в целом знали, кто за что отвечает. Прошка, как обычно, потерял ключи или телефон, судорожно пытаясь понять, где они. Но я-то знал, что они в его кармане, и ровно через минуту он их найдет. Вано смолил одну за одной свои сигареты, параллельно с этим пытаясь связать и упаковать вещи в герму. Альберт копошился у катамарана. Ну а я стоял и накачивал лягушкой банан, поднимая и опуская ногу. Дело это было очень небыстрое. Одновременно с этим я держал в руке стаканчик с пивом. Наконец-то я до него добрался. Через минуту прыжка нашел ключи. Да, небольшая рассеянность была его слабым местом. Но зато у него был хороший характер. В трудную минуту он готов был помочь любому из нас. Он не умел слишком долго обижаться и обладал некоторой медлительностью, за что я в шутку называл его «эстонцем». Без задней мысли. Не понимаю, на что он обижается. Он же в отместку называл меня «школьник». Я же на это просто не реагировал. Из-за моих очков и в целом отсутствия щетины. И общей моложавости. Мне редко давали мои 26. В целом я считал свою внешнюю молодость скорее плюсом, нежели минусом. Когда бананы были надуты, а катамаран собран, мы покидали весь наш скарб на палубу. И перед отплытием решили переставить тачку подальше в кусты. А то ну его нафиг. Деревня хоть и заброшенная, но мы же смогли сюда добраться. А значит, и другие смогут. После всех приготовлений мы все же отплыли. Время близилось к 7 часам вечера. Мы неспешно гребли. Разговор протекал размеренно. Впрочем, как и течение реки. Торопиться нам некуда. Ближе к вечеру найдем стоянку и заночуем. Пожарим шашлыки и посидим у костра. Я наслаждался звуками на реке и умиротворяющей атмосферой. Именно за этим я и ехал за город, чтобы хоть ненадолго уйти от суеты мегаполиса. Проплыв примерно минут 40, мы вышли на большую воду и приближались к развилке. Мы притормозили, соображая, куда нам плыть. Альберт полез за картой. Он был весь мокрый, искупавшись уже несколько раз. Очень он любил понырять с катамарана. Но майская вода была довольно холодная, и мы не спешили к нему присоединиться. Закалкой, как у Альберта, мы похвастать не могли. Трясущимися руками он накинул на себя плед и принялся изучать карту. Связь тут уже давно не ловила, и все телефоны мы также закинули в герму, чтобы не намочить. Так, секунду, не могу сообразить. По карте тут вообще нифига развилок нету. Как так? Может, карта не та? Предположил. Да нет, та. Альберт осматривался вокруг. Да и мы вместе с ним. «Слышь, Альберт, ты вроде говорил, что тут пара сопок будет. Вон я вижу одну, которая у меньшего русла вдалеке виднеется». Махнул рукой Вано в сторону уходящей от большой воды. «Так давайте до нее доплывем и заберемся. А сверху осмотримся. Время как раз к ночи. Стемнеет, там и заночуем», — предложил Прошка. Он положил весло на ноги и сидел по-турецки, как я, чтобы не опускать ноги в холодную воду. Он просто обожал залазить во всякое такое, куда обычным людям добраться проблематично. На сопки или пещеры. Он не меньше моего любил выбираться на природу. «Так-то, Прошка, дело говорит», — подтвердил Вано. «Я тоже согласен так сделать. Уже привал надо организовывать». Я и Альберт с ними согласились. И мы двинули к малому руслу. Грести пришлось недолго. До него было рукой подать. А от него до сопки мы догребли минут за 15. Решив не оставлять осмотр вершины на завтра, нам захотелось посмотреть на закат с высоты сопки. Затащив катамаран на берег и подготовив площадку на скорую руку, мы двинулись к вершине, прикинув на глаз, что дойти можно минут за 30. Мы поспешили. Так исторически сложилось, что в нашей компании я был самый дохлый в плане физической нагрузки. Когда я уходил в армию, подтягивался едва ли 2 раза. Да и то с рывками. К концу службы, конечно, реабилитировался. Мог 12 раз подтянуться. Но за счет своего умения заводить знакомства и связи я и так неплохо устроился. Получил погоны младшего сержанта к концу службы. Физа я никогда не любил. После армии меня рассосало еще сильнее. Чего уж тут греха таить, у многих к 30 годам физическая активность снижается. Я не был исключением. И был слишком ленив, чтобы заниматься физподготовкой на постоянной основе. Зато у меня были таланты в ораторском искусстве и нахождении общего языка с другими людьми. Я не стеснялся и не менжевался, когда нужно было завязать разговор с незнакомцами. Да и с руководством и коллегами на работе поддерживал хорошие отношения. Прошло минут 40, и запыхавшийся я догнал своих товарищей. Путь был, мягко говоря, не ахти какой. Коряги и корни. Камни, которые того и гляди норовили выскользнуть из-под берец. Да и склон сопки был довольно крутой. Примерно с середины пути появлялись мощные скальные образования. Парни тоже ощутили все прелести этой дороги. Закрепившись и отдышавшись на промежуточной площадке, мы двинули к самой вершине. Путь был такой же отстойный, что и к самой сопке. Но попыхтев минут 15, мы покорили и ее. Закат уже должен был начаться. Мы сидели и ждали его. Вид открывался просто обалденный. Леса кругом. Только вот не было видно второго рукава реки, к которому мы не поплыли, и второй сопки тоже было не видать. Мы не особо беспокоились о том, что заблудимся. Тут кругом, куда ни поплыви, были поселки. И найти путь к цивилизации было довольно просто. Я сидел и смотрел вдаль. Решил осмотреться вокруг. Зеленые ели, чириканье птиц и что-то падающее с неба. Я чуть не поскользнулся. Что за фигня? Я прищурился, и действительно в нашу сторону летел какой-то светящийся синим объект. Сейчас он был далеко, и я не мог разглядеть его. «Парни, че за херня? Я один это вижу?» Я направил руку с указательным пальцем в сторону объекта. Все разом повернулись, прекратив разговоры, и в нерешительности молчали. Вано и Альберт морщили лбы, пытаясь понять, кажется им или нет. Прошка протирал очки и пытался рассмотреть, что же я там видел. «Че вы молчите? Это метеорит или что?» Тем временем объект приближался все ближе и ближе. Синие сполохи света становились все ярче и отчетливее. Что за хрень? Вано и Прошка крикнули в один голос. Я ведь не один слышу этот гул. Да, парни? Не в силах оторвать взгляд от увиденного, я слегка присел, чтобы не потерять равновесие. Объект приблизился настолько, что уже отчетливо виднелся его силуэт. Нечто похожее на дирижабль овальной формы, из правого бока которого хлестало голубое пламя. Его скорость стремительно нарастала, и он летел прямо на нас. «Валим нахуй с сопки!» — заорал я. Вся наша банда не успела сделать и десятка шагов по острым скалам. Как эта неизвестная хренатень пролетела прямо над нами. И я отчетливо рассмотрел, что это был корабль очень необычной конструкции. Обтекаемый. А в боку сияла огромная пробоина. Размеры я оценить не смог. Но смог ощутить толчок от падения. Потому что меня оглушило. Уши заложило, и неприятный звон у ушах не пропадал. Прошка вцепился в ближайшую ель, чтобы не быть снесенным ударной волной. Парни тоже держались за что могли. Упала эта ебанина совсем близко. Опасно близко. Потому вместе с ударной волной нас обдало жаром. Синяя вспышка ослепила всех нас, и я потерял сознание.